Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Час прессы. Спорт».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Москве проходит двухдневное заседание Общественной палаты России. В Петербурге вновь совершено нападение на иностранца. Евросоюз продолжит помощь неправительственным организациям России. В Москве проходит двухдневное заседание Общественной палаты России. Обсуждаются рекомендации властям по противодействию экстремизму и ксенофобии. С докладом выступил председатель комиссии по вопросам толерантности и свободы совести Валерий Тишков.
Мы не можем себе позволить повторение ситуации, когда 15 лет тому назад появление проблемы новой преступности среди граждан бывшего СССР вызвало к жизни злобный миф о русской мафии, который нанес большой ущерб России. Мы не позволим, чтобы фашистская свастика и другие гадости прилипли к телу нашей Родины.
Сказал Валерий Тишков. В проекте рекомендаций предложено, в частности, устранить из учебников эгоцентристские версии истории, националистические и российские интерпретации событий. Руководителям СМИ рекомендовано не допускать к телеэфиру и печатным изданиям лиц, проповедующих расовую, этническую и религиозную вражду. В центре Петербурга в пятницу вечером избит гражданин Афганистана. Пострадавший госпитализирован со множественными ушибами и переломами, сообщает «Интерфакс». По словам свидетелей, на афганца напали пьяные милиционеры. В правоохранительных органах, однако, утверждают, что он вступил в драку с неизвестными людьми. Евросоюз выделит в этом году 1,5 миллиона евро в виде грантов на проекты в сфере защиты прав человека в России, заявил глава представительства Еврокомиссии в России Марк Франко. По его словам, система предоставления грантов российским неправительственным организациям вполне прозрачна и осуществляется по результатам открытых конкурсов. В Москве проходит первый форум представителей интеллигенции стран СНГ. По словам организаторов, главная цель собрания – объединение общественности в борьбе с насилием и национальной и религиозной нетерпимостью. Перед собравшимися выступил президент России Владимир Путин.
Сегодня, когда миру реально угрожают идеология экстремизма и террора, ценности гуманизма остаются одним из принципиальных средств противодействия этому злу. Единство духа наших народов, их культурное родство веками скрепляли мир и согласие на нашем огромном пространстве. Помогали выстоять и победить в Великую Отечественную войну. И сегодня они являются фундаментом для создания справедливого и свободного мира.
Говорил Владимир Путин. На двухдневный форум прибыли около 1000 человек. Представители государств СНГ, других стран, российских регионов. Предполагается, в числе прочего, обсудить проблемы доступа молодежи в российские учебные заведения и создание законодательной базы для работы творческих союзов. В Москве у телецентра Останкино прошла театрализованная акция протеста против цензуры в средствах массовой информации. Организаторы и сторонники движения «Оборона» разыграли спектакль, приуроченный к 5-летней годовщине покупки «Газпромом» телеканала НТВ. В воскресенье на Пушкинской площади пройдет санкционированный митинг против цензуры в СМИ. У сборной России по футболу новый главный тренер. Известный голландский специалист Гус Хиддинк подписал в пятницу в Москве 2-летний контракт с Российским футбольным союзом. Заработная плата тренера – 2 миллиона евро в год. На пресс-конференции в Москве Гус Хиддинк заявил.
Первым делом я хотел бы связаться с клубами в России и с российскими тренерами и посмотреть, что мы все можем сделать, чтобы помочь очень сильной национальной команде. Это в интересах всех.
Сказал Гус Хиддинк, новый тренер сборной России по футболу.
Радио «Свобода». Новости.
Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший министр Михаил Маринич, освобожден из исправительной колонии условно-досрочно после 2 лет заключения, рассказывает наш корреспондент в Белоруссии Игорь Корней.
В Минской исправительно-трудовой колонии произошло выездное заседание суда, во время которого было принято решение об условно-досрочном освобождении Михаила Маринича. В колонии Маринич перенес инсульт и в настоящее время является инвалидом 2-й группы. Напомню, что 30 декабря 2004 года районный суд Минска признал Михаила Маринича виновным в присвоении оргтехники, которая была передана посольством США во временное пользование общественной организации «Деловая инициатива», возглавляемой Мариничем. Политика приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискации имущества. 18 февраля 2005 года срок содержания под стражей был сокращен до 3 лет и 6 месяцев. Михаил Маринич в свое время руководил Минским городским исполнительным комитетом, возглавлял Министерство внешнеэкономических связей, был послом Белоруссии в Латвии. В 2001 году баллотировался на пост президента Республики Белоруссия. Организацией «Международная амнистия» Михаил Маринич признан узником совести. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Министр обороны США Дональд Рамсфелд отверг призыв группы отставных американских генералов уйти в отставку. Как заявил находящийся в Дубае глава Пентагона, невозможно менять руководителя оборонного ведомства каждый раз, когда кто-то выражает недовольство его работой. 6 отставных генералов заявили, что Рамсфелд должен покинуть свой пост, так как несет ответственность за хаос, воцарившийся, по их словам, в Ираке. В провинции Кандагар на юге Афганистана в пятницу произошло крупнейшее за последние месяцы столкновение правительственных войск с боевиками движения «Талибан». По данным властей провинции, погибли более 40 талибов. Потери афганских сил безопасности – 6 человек убитыми и 9 ранеными. В Испании, которая является конституционной монархией, широко отмечается 75-летие провозглашения республики, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Эта дата отмечается как никогда широко, поскольку сегодняшние реформы в стране, направленные на ликвидацию остатков тоталитарного режима генерала Франко, рассматриваются здесь как продолжение дела республики, заложившей в Испании основы современной демократии. Профессор Мадридского университета Сантос Хулиа. Все наследие республики, имеющее отношение к модернизации общества и демократизации государственной системы, продолжает оставаться актуальным для Испании. Это, к примеру, предоставление больших прав национальным окраинам, децентрализация власти, равноправие мужчин и женщин, освобождение от влияния церкви в системе образования и так далее. Испанская республика была уничтожена в результате военного мятежа и гражданской войны. Диктатор Франко восстановил в стране монархию. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Час прессы». По субботам она всегда посвящена спорту. А спортивных событий на минувшей неделе было столько, что даже за 50 минут мы вообще не сможем обо всем поговорить. В студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, продюсер Дмитрий Налитов, координатор Белла Калоева. Ну и обо всех этих событиях, и о двух из них весьма значительных, если не сказать эпохальных, мы поговорим после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с новостями.
Начнем с велоспорта, поскольку в Бордо, во Франции, то есть, проходит чемпионат мира по трековым велогонкам. Вчера был второй его день. Разыграны 4 комплекта наград. Один у женщин в гонке на 25 километров по очкам. Победила здесь итальянка Вера Каррара. Россиянка Ольга Слюсарева была второй. Бронзовую медаль завоевала Хемма Паскуальто Ресилья из Испании. И 3 финала прошли у мужчин в индивидуальной гонке. В гонке преследования на 4 километра победил немец Роберт Бартко. Йенс Маурис из Нидерландов проиграл ему в финале, соответственно, завоевал серебряную медаль. И обладателем бронзовой стал Пол Мэнинг из Великобритании. В Кейрине победил голландец Тео Босс, вторым стал испанец Хосе Антонио Эскуредо Раймондес. И третьим француз Арно Турнан. И завершил программу гид на 1 километр. Здесь в очередной раз, уже в третий раз в своей карьере, чемпионом стал британец Крис Хой. Серебряная награда у австралийца Бена Кернстона, бронзовая у француза Франсуа Первиса.
После 2 дней чемпионата мира разыграны 8 комплектов наград из 15, только голландцам удалось завоевать 2 золотые медали. Кроме того, в активе представителей Нидерландов 1 серебряная, у британцев по 1 награде каждого вида, у французов 1 золотая и 2 бронзовые. По общему же количеству медалей впереди австралийцы, имеющие 2 серебряные и 2 бронзовые. У сборной России 2 серебряные медали, завоеванные Ольгой Слюсаревой.
Ну, а теперь обратимся к российским событиям. В Казани был сыгран второй матч финальной серии чемпионата российской хоккейной суперлиги. Встречались местный Акбарс и омский Авангард. Акбарс победил 2-0, и таким же стал счет в серии. Серия, как известно, проводится до трех побед. Но теперь соперникам предстоят две встречи в Омске.
Теперь о футболе. В английской премьер-лиге вчера состоялся один матч. Манчестер Юнайтед и Сандерленд сыграли в ничью 0-0. Лидирует Челси, 82 очка. Манчестер сократил отставание от лидера до 6 очков. Ливерпуль на третьем месте 70 очков. Тоттенхэм имеет 58 очков. Челси и Тоттенхэм имеют по игре в запасе. В испанском чемпионате лидер Барселона нанесла поражение Вильяреалу 1-0. Каталонский клуб набрал 73 очка и опережает мадридский Реал и Валенсию на 14 очков. На третьей позиции Осасуна 58 очков. Мадридский Реал, Валенсия и Осасуна на свои матчи проводят в субботу и воскресенье. И в итальянском чемпионате состоялась одна игра. Миланское дерби. Милан нанес поражение Интеру 1-0. Ювентус имеет 80 очков. Милан сократил отставание у туринского клуба до 4 очков. Интер на третьей позиции 71 очко. Замыкает четверку лучших Рома, имеющая 63 очка. Ювентус и Рома имеют по игре в запасе.
И в заключение о теннисе. На этой неделе женщины играют в США, в Чарльстоне. Там прошли четвертьфиналы, в которых играли три представительницы России. Но лишь Надежде Петровой удалось выйти в полуфинал. Она победила Каталину Кастанью из Колумбии 6-2, 6-0. Динара Сафина уступила бельгийке Жустина Ненарден 4-6, 1-6. А Светлана Кузнецова проиграла Анне Лене Грёнефельд из Германии 3-6, 6-7. Ну и четвертой полуфиналисткой стала швейцарка Патти Шнидер, которая выиграла у француженки Натали Деши 6-0, 6-3.
Марат Сафин вышел в полуфинал соревнований Валенсии, одержав победу над аргентинцем Гастоном Гаудио. Кроме того, продолжают участие в этом соревновании испанцы Фернандо Вердаско и Николас Альмагро, а также француз Жиль Симон. Следующий соперник Сафина — Николас Альмагро. И в Хьюстоне подходит к концу еще один мужской турнир. Там полуфиналистами стали Томми Хаас из Германии, который выиграл у первой ракетки турнира американца Энди Роддика. Еще один представитель Соединенных Штатов Америки — Марди Фиш, Юрген Мельцер из Австрии и Пол Голдстейн из Соединенных Штатов Америки. Он выиграл у испанца Альберто Монтаньеса.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы». По субботам говорим о спорте, естественно, опираясь на спортивную прессу и на средства электронной массовой информации. В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Дмитрий Налитов, координатор Белла Калоева. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджинговой связью можете воспользоваться. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Итак, на минувшей неделе, в самом ее конце, два события, которые я назвал эпохальными. Первое – это назначение тренера футбольной сборной России. Голландец Гус Хиддинк посетил Москву, дал интервью, ну, об этом интервью все наслышаны, но подробностей там особых нет. Отделался он, так сказать, одними общими словами. Вот по этому поводу, это же эксперимент все-таки сборной. И когда-то мы всегда говорили, что сборная страны – это не поле для экспериментов. Вот, например, говорили это мы очень часто в начале 70-х годов. Посмотрите, что было тогда. В 70-м году сборную СССР тренировал Качалин, в 71-м – Николаев, в 72-м – Пономарев, в 73-м – Горянский, в 74-м – Бесков, в 75-м – Лобановский с Базилевичем. Представляете, 6 лет и каждый год новый тренер. И тогда мы говорили, что это, конечно, не поле для экспериментов сборной страны. Сейчас ситуация совершенно иная. Это, конечно, эксперимент назначения иностранного тренера. Ну, он не первый в российском спорте. Мы уже не раз говорили о том, что и сборную волейбольную мужскую, и сборную волейбольную женскую тренируют иностранцы. Ну, про клубы даже не будем говорить. И еще назначен тренер иностранец сборной баскетбольной мужской. Ну вот теперь дошло дело и до футбола. Ну, достижения футболистов, сами понимаете, даже несколько меньше, чем вышеозначенных команд. Ну вот так, за таким экспериментом будет любопытно, естественно, всем понаблюдать. А второе событие, которое я тоже назвал эпохальным, это заявление президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова о том, что подписаны уже договора с Владимиром Кравником и Веселином Топаловым, и в сентябре в Элисте они должны провести, наконец, так называемый объединительный шахматный матч за звание чемпиона мира. Вот если это произойдет, ну, время еще достаточно для того, чтобы разорвать эти соглашения. Если это произойдет, то тогда действительно объединение в шахматном мире должно наступить.
Ну, у нас уже есть звонки. Первой позвонила нам из Смоленской области Людмила Ивановна.
Здравствуйте. Здравствуйте, Людмила Ивановна. Уважаемые господа, все трое. Вы знаете, горький мой звонок. Я спортсмен уже хреновый, пенсионер давным-давно. Вот в 27-м номере «Новой газеты». Ой, я покупаю ее, несмотря на нищенскую зарплату. Отголосок темы. Помните, зимняя Олимпиада в тропиках? Кандидат наш в Сочи.
Да-да-да, помню.
И, да, и поднимали как-то, ну, освещали его я немножко этот вопрос.
Да.
Вот есть продолжение на странице 4. В Сочи готовится как следует. За каждую ночь 3-4 пожара в центре города. Горят бараки, значит, на которых можно что-то очень выгодно построить. Я повторяю, 3-4 за ночь. Понятно. Но все концы пожарники рапортуют, там искусственные нарочно поджигают. Все сходится в милицию. Почему я звоню? Звоню вот почему. Вы общественно значимые люди, общественно значимая передача. В народе зреет, ну, гроздья гнева. Надо спортом отвлекать людей. Как доказать нашим властям, что спорт незаменим в жизни, что разгул этих преступников с большими кошельками и властей наших, многих, я не говорю всех, ну, уже становится невыносим. Дорогие мои, вы уж как-то там, не знаю, под ковром каким-то что-то постарайтесь.
Людмила Ивановна, поняли вас, Людмила Ивановна, вас поняли. Поняли вашу горечь, разделяем ее, тоже считаем, что спорт может многое вообще в жизни улучшить. Но под ковром или не под ковром, или в прямом эфире, или не в прямом эфире, сделать мы, конечно, ничего не можем. А сейчас вынуждены совсем ненадолго прерваться.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Слушаем Константина из Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Константин.
Добрый день.
Тут вот вопрос, ну, естественно, про футбол. Наняли товарища 2 миллиона евро в год. Значит, 2 года он работает по контракту, потом поедет там, корейцы уже были, китайцам поедет, еще куда-нибудь. Смысл какой? Научат хорошо играть вот тех, которые сейчас играют в сборной. Дальше что? Они выйдут на пенсию. У футболистов пенсия рано. Не лучше ли 2 миллиона евро, 4 умножить на 2, 2 на 2, 4, 4 миллиона евро потратить на подростковые школы спортивные, чтобы была молодежь, которая, из которой уже можно будет что-то выращивать. Сейчас ведь плохо играют, потому что нету выбора.
Константин, в принципе, вы правы, что, конечно, нужно вкладывать деньги и большие в детско-юношеский спорт.
Но, с другой стороны, они же вкладываются и без того просто лишних 4 миллиона.
Да. В любом случае, какого-то тренера надо было приглашать не на 4, так на 2 миллиона.
Константин, дело в том, что эти 2 миллиона евро в год не намного больше, нежели платили тренерам сборной России, россиянам. Они же тоже работали за зарплату, как вы понимаете, за немаленькую, Ну, не будем сейчас возвращаться и как бы лезть в чужие карманы, но когда речь шла вот о назначении тренером Гуса Хиддинка, и все средства массовой информации, в том числе английские, написали, что он меняет Англию на Сибирь и деньги Абрамовича, то я вообще, честно говоря, думал, что зарплата будет значительно больше. Ну, так просто мне казалось, потому что это вполне сопоставимое с тем, что получают все тренеры в разных странах. А то, что Константин надо заботиться и вкладывать еще и еще и еще без конца в детские и юношеские школы, тут нет сомнений.
С другой стороны, я бы недооценивал факт, ну, в смысле не факт, а значимость работы тренера в национальной сборной. Его задача не в том, чтобы научить играть 11 футболистов, как вы сказали, Константин. На самом деле, при нормальной постановке дела в стране, это дает такой толчок, если приезжает хороший тренер и начинает хорошо работать и добивается каких-то результатов, это как круги по воде расходятся, и это идет на благо всему футболу. Вот Хиддинк, вы вспомнили справедливо, что он работал там в Корее, добился с ней невиданных успехов, уехал оттуда и сделал на самом деле дело гораздо больше, чем просто поставил сборную на ноги, потому что там такой бум, такой подъем, в том числе и на детском уровне и так далее. Все страны через это прошли такие, ну, развивающиеся, так сказать, в футболе. Турки приглашали иностранных тренеров.
Кстати, Хиддинк Австралию вывел в финальную часть чемпионата мира.
Ну, да, это мы знаем. Там тоже, естественно, подъем гораздо больше, чем просто вот конкретно эти 11 человек там что-то где-то выиграли.
Два слова добавить можно. Только два слова добавлю. Что если при этом прислушиваться... У меня что-то в эфире кто-то говорит. Если при этом прислушиваться к его советам, то, может быть, тогда перестанут играть на искусственных полях, если его послушают, и перейдут на календарь осень-весна. То есть это уже будет польза большому футболу.
Слушаем Артура из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Артур.
Добрый день. Я рад снова с вами беседовать.
У нас ваше тут письмо есть, мы его прочитаем.
Окей, значит, работает.
Да-да-да, все в порядке.
Можно пользоваться этим видом связи. Это очень здорово.
Слушаем вас.
Но я хотел бы тоже подключиться к теме о Хиддинге и о сборной. Да. Вы знаете, можно, перефразируя, вот я свое настроение могу описать понятием «сдержанный пессимизм» по поводу Хиддинга. Меня сразу смутило в его интервью то, что он говорит о том, что будет жить в Амстердаме и будет прилетать там на 2 недели,
или
на 3.
Это было его условие.
Да, и вы понимаете, тут еще говорили о том, что платить будет Абрамович ему. Да. То есть, видимо, вот стиль работы такой. Абрамович руководит Чукоткой из Англии, а Хиддинк руководит сборной России из Амстердама.
Понятно.
То есть, вы понимаете, все-таки, видимо, в России есть какая-то такая своя национальная специфика, которую, наверное, очень трудно понять из Амстердама. А вот возьмите, например, московское «Динамо». Это какой-то такой коллективный могильник игроков и тренеров. То есть, какой бы тренер туда ни пришел, в конце концов, с этим тренером происходит, в общем, что-то плохое. То есть сейчас смотришь на Семина и на его лицо, и на то, как он себя ведет, и просто так как-то жалко даже его становится.
Артур, что касается московского «Динамо», то тут надо все-таки потерпеть немножко.
Понимаете, Валерий...
В данном случае.
Сколько я себя помню, вот начиная с конца 70-х годов, московское «Динамо» именно всегда представало клубом, который не имеет собственного стиля игры вообще. Какая-то такая безликая масса, играющая по принципу «бей-беги». Вот все эти 30 лет почти. Да. И вот, к сожалению, вот это все пока и продолжается. То есть стиля у этой команды я не наблюдаю какого-то своего. И никогда его не было. И я не знаю, в чем тут дело. И вот, что продолжая параллель со сборной, что мне кажется, что здесь вот все-таки нужно какое-то более глубокое погружение специалиста в контекст развития этих игроков.
Понятно, Артур, понятна ваша точка зрения, но самое главное, конечно, вот сомнительно, что короткими наездами можно.
У меня здесь нет по этому поводу совершенно никаких сомнений. Глубокое погружение в такую трясину, как российский футбол, может сказаться негативно на способностях любого тренера. Что он здесь будет делать? Ходить на матч ведущих команд, которые на синтетическом поле играют, имея на двоих троих россиян в составе, да. Или что он будет делать? У него будут здесь наблюдатели, которые будут ему говорить, вот, в команде, условно говоря, Луч блистательно сыграл против Рубина такой-то человек, вот его надо посмотреть. Он все равно не будет опираться на то, как человек сыграл против Рубина там где-то чего-то. Он, ну, получит наводку, вызовет его на сбор на там неделю или две, будет на него смотреть и принимать решение. Ходить на чемпионат России, это вообще, я не знаю, что он там делает. Мы смотрим иностранных тренеров, которые колесят по всей Европе. Эриксон приезжает на матчи Реала, там, условно говоря, понятно почему.
Да, Фергюсон недавно был на матче французского кубка.
Ну, он не тренер сборной, ну, он, видимо, своих игроков, да, там присматривал. Конечно. Но, короче говоря, естественно, тренеры там везде путешествуют, везде смотрят, когда есть что смотреть. Я не знаю, если Хидинг найдет, что смотреть в российском чемпионате, то он будет приезжать на эти две недели посещать матчи, там, условно говоря. Но, в общем...
Ну, в общем, короче, как я сказал, эксперимент интересен. Конечно. Со своими плюсами, минусами. Вот у Артура сдержанный пессимизм, у меня, например, сдержанный оптимизм. Ну, я думаю, у всех сейчас сдержанное что-то, потому что не сдержанно реагировать пока не на что.
Ну, а что касается московского «Динамо», то можно вспомнить, как играл тот же «Локомотив» в начале 90-х, предположим. Та же самая безликая серая масса была, и тем не менее... Да, все именно удалось добиться.
Просто Артур захватил такой большой период времени, вот 30 лет, что везде причины совершенно разные. Тогда, я помню, как-то вот я писал такую статью про московское «Динамо», которая называлась «Генеральские игры эпохи застоя». Вот. Это были одни причины, потом пошли другие причины, время меняется. А когда работали в «Динамо», например, Александр Александрович Севидов или Константин Иванович Бесков, в короткие их промежутки времени работы, то команда не была вот такой, как ее охарактеризовал Артур. А в большинство сезонов действительно Артур прав. Была именно такой, но всегда по разным причинам. Сейчас, может быть, какие-то причины устранены, вот если Семин будет спокойно работать.
Ну и давайте, раз уж нам Артур позвонил, заодно коротко ответим на его письмо. Он прислал нам большое письмо по электронной почте. Ну, естественно, мы не будем его читать. Это же не для эфира, что он, собственно, написал. Однако, тут вот есть такой вопрос. Артур сетует на то, что не повторяется в эфире прессинг, дневной прессинг, который в 12:50 выходит. Ну, так сверстана программа. Тут уж мы ничего поделать не можем. Однако, для тех, кто пользуется интернетом, ну, в частности, для Артура, могу сообщить, что все можно слушать на сайте когда угодно. Там есть такая секция радиовещания. Если туда ткнуть, то вы прямо по дню, часу программе найдете все, что хотите. Весь там есть аудиоархив, там и в общем, все можно... Ну, это для пользователей интернета, конечно, ну...
Ну, Артур к ним принадлежит, да, и он, да, как раз пишет, что занят работой в это время и не может послушать.
Да, Артур, изучайте возможности сайта, там кое-что есть интересное. А, Владимир Анатольевич из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Здравствуйте. Анатольевич.
Да, вот вы рассматриваете это как эксперимент. А я хочу сказать, что Гус Хидинг доказал, что он разбирается в футболе, что он специалист. Раз.
Конечно.
Второе. Я рассматриваю выплаченные деньги, это не зарплата ему. А это, по существу, вложение. Вы вложили в него 4 миллиона, а получите 100 миллионов. Так вот он умеет работать, западные. У них они отвечают за каждую полученную копейку. Так, это первое. Второе. Самое главное, что он должен сделать, это внести атмосферу здоровую. Вот недавно нас всех потрясла история с Оленичем. Я вот болельщик «Спартака» уже много лет, да? Да. Я возмущен. Вот администрация, чиновничество, да? Как разбирается с заслуженным футболистом, с титулованным, да? Да? Вышвырнули, извините за выражение, как собаку, только за то, что он что-то сказал, как они говорят, вякнул. Это возмутительно. Их гнать надо, всю эту администрацию клуба, поганой метлой. И не будет у них там ничего, пока нет, дело не поправят. Вы поняли, да?
Поняли, Владимир Анатольевич.
Возмутительно.
Поняли. Так вопрос заключается в том, вы правильно охарактеризовали, прежде всего, влияние, которое может оказать Хидинг на российский футбол. Но для того, чтобы он оказал такое влияние, для того, чтобы это вложение потом дало отдачу, надо к нему прислушиваться. Вот в этом опасение только. В том, что он будет советовать что-то сделать, а глобально это делаться не будет. Не зря же вот он перед пресс-конференцией встречался с Гинером из Толстых. Что касается поступка Оленичева, то газета «Советский спорт» опубликовала мнение, целую страницу посвятила этому, что читатели «Советского спорта» думают о поступке Оленичева. Ровно пополам поделила газета эту полосу, и там одни читатели «за», другие против. Одни за Старкова, другие за Оленичева. Так что, Владимир Анатольевич, этот вопрос неоднозначный, скажем так, мягко.
Тем более, что раз вы болельщик «Спартака» со стажем, должны уже были привыкнуть. Также в «Спартаке» было всегда. Тихонов вякнул один раз, Кеченов, Цимбаларь. То есть, и Оленичева их же судьба постигла.
Понятно. Мы сейчас вас предупредим о том, что в час дня вы сможете послушать программу о здоровье. Она всегда очень интересная. И для того, чтобы заниматься спортом, надо быть здоровым. Поэтому мы всегда призываем слушать эту программу, а повтор ее будет потом уже ночью. А программу «Час прессы. Спорт» мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Общественная палата России обсуждает проблему соблюдения прав человека в армии и социальные аспекты военной реформы. Одна из главных тем – создание общественных советов в армии. Палата также рассмотрит вопрос о повышении призывного возраста до 20 лет. В центре Петербурга избит гражданин Афганистана, пострадавший госпитализирован. В Москве у телецентра Останкино прошла акция протеста против цензуры в средствах массовой информации. Евросоюз выделит в этом году 1,5 миллиона евро в виде грантов на проекты в сфере защиты прав человека в России. В провинции Кандагар на юге Афганистана убиты более 40 талибов, сообщил сегодня губернатор провинции. Потери правительственных сил безопасности – 6 человек убитыми и 9 ранеными. Премьер-министром Израиля с 15 апреля официально стал Эхуд Ольмерт. Бывший глава правительства Ариэль Шарон, находящийся в коме с 4 января, был признан недееспособным. В канадском городе Ванкувер на 82-м году жизни скончался Рудольф Вырба, одним из первых, поведавший западному миру правду о Холокосте. В 44-м году ему удалось бежать из Освенцима. Власти США ввели запрет на торговые сделки с палестинским правительством, возглавляемым движением «Хамас». По информации агентства Рейтер, ограничения не распространяются на контакты с палестинскими фирмами и физическими лицами. Министр обороны США Дональд Рамсфельд отверг призыв группы отставных американских генералов уйти в отставку. В Москве на улице Обручева на стройплощадке упал автокран. 2 человека погибли, 1 ранен. По меньшей мере 10 человек были ранены при 2 взрывах в мечети в центре столицы Индии, Дели. Главным тренером сборной России по футболу стал известный голландский специалист Гус Хиддинк.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы». По субботам всегда говорим о спорте. Она вообще очень интересная, эта программа, каждый день. Но по субботам для болельщиков просто незаменимое лекарство. В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Дмитрий Налитов, координатор Белла Калоева. И слушаем...
Слушаем Петра Константиновича из Московской области.
Петр Константинович, здравствуйте.
Добрый день. Я вот согласен со всеми предыдущими, понимаете? Но на Западе там пущено спорт все на деньги, понимаете? Давно уже. Я как патриот своей родины, как говорится, команды вот наших российских команд. Да. Неужели нельзя найти было тренера, понимаете, российского, нашего? Все на деньги, все за деньги, понимаете?
Ну так наш российский же тоже бы не бесплатно работал.
Причем за большие очень деньги, Петр Константинович.
Это понимаю вас, понимаете, вы... Вот мы ругали Абрамовича, купил Челси.
Да.
Вот сейчас смотрите, что творится в наших центральных этих командах. Там половина играет чужие. Играют Понимаете, вот я вот удивляюсь. Ну, понимаете, вот меня, вот я даже вот волнуюсь.
Петр Станиславович, понимаем вас, мы тоже волнуемся. Ну, все волнуются, давай, но просто...
Давайте это купим, понимаешь, что нефтедоллары бразильскую команду. И будет она защищать нашу Россию на всех сторонах.
Петр Константинович, Петр Константинович, поняли вашу точку зрения. Ведь это же мы уже часто, много раз обсуждали подобное. Когда вы сказали, что ругали Абрамовича, ну, Абрамовича, кстати, не ругали, а сокрушались по поводу того, что такие большие деньги стали работать на английский футбол, а не на российский. Вот сокрушались почему. Ну, какие-то там крохи с барского стола по просьбе Мутко Абрамович выделяет российскому футболу. Вот там гигантские деньги. Вот поэтому мы сокрушались, просто огорчались. Что же касается остальных ваших... Ну как, можно купить бразильскую команду? Их уже, если бразильцев, играющих в России, сейчас сосчитать, то как раз это будет больше, наверное, чем одна команда. Наверняка на две команды хватит. А, к слову, Петр Константинович, можем вам сообщить, что только за прошлый год в Европу приехали играть, если я не ошибаюсь, 878... бразильских футболистов за один год в Европу, 878. Если прибавить еще сколько уже играет в Европе, в том числе и в России, то это будет, я не знаю, сколько это, может целый чемпионат какой-нибудь одной страны организовать, и не одной даже. Но, Петр Садин, смысл в том, чтобы это приносило пользу. Вот они же, играющие в ЦСКА, бразильцы, совершенно очевидно, приносят клубу пользу, а кроме того, еще и российским футболистам, играющим вокруг них, вокруг Карвальо, там, Жо, Вагнера, Дуду и так далее. Вот сейчас будет очень интересное соперничество, например, на кубок ЦСКА-Зенит. Уже вот в газете «Советский спорт» Андрей Аршавин говорит о том, что не боимся мы ни Вагнера, ни Жо. Вот и хорошо, значит, будет там два нападающих бразильских в ЦСКА, два нападающих российских в «Зените». Вот посмотрим, это будет интересное соперничество.
Илья из Москвы позвонил нам.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте. Я бы хотел вот высказаться по поводу двух событий, которые вы выделили.
Да.
Ну, действительно, было бы очень радостное событие, если бы в шахматном мире произошло объединение. Но я вот согласен с вами, что пока что радоваться преждевременно. Конечно, события последнего времени показывают, что сказать, даже уже когда заключаются вроде какие-то договоры, пока что надо дождаться самого события,
да,
прежде
да.
чем так сказать, выражать удовлетворение тем или иным.
Ну, примерно так же и про назначение Хидинга все говорят.
Ну, по назначению Хидинга все-таки уже, я думаю, можно сильно прокомментировать как-то. В принципе, я думаю, что все-таки это лучший выбор, чем, скажем, тоже Дик Адвокат, который, имя которого тоже называлось.
Да, это безусловно.
Все-таки, мне кажется, что это более серьезная кандидатура. Но мне бы хотелось обратить внимание все-таки вот на тот факт, что он, если действительно соответствует информации о том, что он выбрал между Англией и Россией,
да.
И даже вроде бы ему Интер предлагали тоже возглавить, то, конечно, в общем, говорит, характеризует самого Хидинга не с лучшей стороны, то есть как профессионала.
Ну, понимаете, в чем дело? Англичане же и итальянцы никогда бы не согласились, чтобы он жил у себя на родине.
Ну, вот я про то и говорю, то есть я, так сказать, не знаю точно, конечно, какими принципами руководствовался, но, скорее всего, не профессиональными, понимаете, потому что, то есть, либо это он действительно, он просто хочет жить в Голландии, поэтому, так сказать, из-за этого не
дешево. Да, бы он остался в Эйндховене?
Да.
Больше всего на свете хотели, чтобы он остался в Эйндховене.
Да, там же демонстрации были, тут на эту тему, ну, просто мы не
успели. Нет, ну, знаете, Илья, а что, может быть... Он просто любит работать, так сказать, в более спокойной, ну, в смысле, не в такой ответственной обстановке. Англичане будут терзать его каждый день, а он, может быть, не привык. Я думаю, что Корея не возлагала там особых надежд и, в принципе, были бы довольны там всем. Но австралийцы, которые 30 лет не выходили там в чемпионат мира, он мог бы только стать героем, а как бы ответственности там за провал не было бы никакой. Ну, может быть, он и в России тоже так хочет, привык человек, ну, поспокойнее. Работать.
Нет, вы знаете, но в России тоже ажиотаж вокруг сборной, поэтому наверняка спокойно тренеру никакому не дадут работать. Но mm-hmm. мне просто вот кажется, что, знаете, вот эта сумма все-таки в 2 миллиона, которая называется,
yeah.
все-таки, видимо, у меня такое ощущение, что там есть две суммы.
А, то есть вам тоже кажется, что она не такая уж большая, да?
Да, мне все-таки кажется, что там понятно. Как бы чемодан с двойным дном какой-то, так сказать, и что все-таки Хидинг выбрал именно большие деньги, А у нас в России уже был один тренер, приезжал, который приезжал в Россию, так сказать, из-за того, что здесь налоги ниже. Помните такого тренера?
Да? Да.
Да, и мы знаем, где теперь этот тренер, где теперь клуб, который он тренировал.
Ну, все-таки, Илья, тут я вынужден вас просто немножко, ну, как бы остановить, в том смысле, что не надо Хидинга сравнивать с какими-то вообще так, совсем жуликами.
Нет,
потому что этот человек, которого мы даже лично знаем, сейчас вы это скажете, и я добавлю на эту тему. Да, Илья?
Нет, ну я, естественно, так сказать, в данном случае утрирую. Mm-hmm. То есть, понятно, что Хидинг и Курбис это все-таки вообще фигуры разного калибра.
И главное, нравственного разного калибра.
Но, в принципе, мне все-таки кажется, что вот, я говорю, что если человек выбрал между Англией и Россией, то он мог выбрать либо человек, который просто болеет душой за Россию, скажем. Но Хидинг вряд ли болеет душой за Россию. Значит, соответственно, он выбрал, видимо, какие-то...
Илья, поняли вас?
...блага вопреки профессиональному, как бы...
Поняли, Илья, поняли вашу точку зрения. Соглашаемся с чем-то, но не совсем. Вот когда Олег на минувшей неделе, я просто не помню, в какой это было день, делал материал «Человек дня» Гус Хидинг для вечерней программы политической, итоговой программы дня «Время свободы», то он там как раз разбирал, вот что может побудить такого, тему такую поднял, что может побудить такого тренера, как Хидинг, именно приехать в Россию. Ну, я просто не знаю, Илья, может, удалось вам слышать, это все-таки двухминутный, очень короткий материал «Человек дня». Вот там, в частности, Олег вспомнил о том, что в 95-м году в январе в Лиссабоне на семинаре, посвященном развитию вообще мирового или клубного футбола, мирового, да, не только... А, ну, конечно, там же бразильцы были. Мирового футбола. Хидинг был одним из участников этого семинара. А мы с Олегом там в этом семинаре участвовали, как, ну, со стороны прессы участвовали. Там еще была такая смешная деталь, что этот семинар приглашали посетить Вячеслава Ивановича Колоскова, но он сказал, что он занят и на этот семинар не пошел. Мы потом на эту тему долго иронизировали, что вот ему как бы неинтересно было думать о развитии вообще мирового футбола. А там были президенты многих клубов, таких от крупных, Барселоны, Бенфики, по-моему, Славия, Васко да Гама, да. Вот Олег там упомянул в этом материале, вот «Человек дня», вот Гус Хидинг, упомянул об этом, ну, просто как то, что нам довелось его послушать. Если что-нибудь подробнее, может быть, Олег сейчас расскажет из того, что говорил Хидинг. Я просто помню, что он главным образом говорил об игре и меньше об организационных, да?
Ну, это да, ну, в общем... Я не знаю, мы же можем теоретизировать, я в этом тоже теоретизировал, не знаю точного ответа на этот вопрос, но, к слову сказать, вот что меня смущает, например, в английской федерации, что там ведь тоже не так просто работать иностранцу. Хидинг мог просто действительно понять, что в Англии к иностранцам отношение, к иностранцам-тренерам отношение явно негативное.
Особенно после Эриксона, допустим.
Да. Ну, а какое после давление? Эриксона, ну, Эриксона и выжили, по сути. Да. Там ведут просто фактически некоторые, ну, пресса там, и многие специалисты тоже ведут, по сути, подрывную работу. Они выживают, вот, ну, выжили этого Эриксона, иначе не скажешь. Ну.
А, кстати, подобное уже наблюдается и в России. Газаев обрушился с резкой вообще эскападой, да?
Да.
В адрес Хидинга совершенно. Где Газаев как тренер, и где Хидинг? Ну, это уже мой комментарий. Так вот, обрушился против Хидинга. От имени ветеранов выступил Парамонов, тоже против Хидинга. То есть это, я об этом как-то забыл сказать здесь, в нашей программе, пока Олег не напомнил, как в Англии. Тут я вспомнил, что то же самое практически происходит уже сейчас в России, хотя Хидинг еще ничего не сделал. Там-то они напали на Эриксона, когда он уже кое-что сделал, и многое, и много неплохого для сборной Англии сделал.
Да, ну ладно, слушаем Алексея из Ленинградской области.
Да-да. Я Алексей. Вот хотел бы предложить такую реформу в футболе, такую законодательную реформу, чтобы обязательно клубы вот высшей лиги и, может быть, первой лиги все-таки были открытыми акционерными обществами, и обязательно их акции бы котировались на доступной какой-то бирже. Это первый пункт. А второй, что касается «Зенита», вот мы говорили, что два нападающих «Зенита» будут противостоять двум бразильцам. К сожалению, «Зенит» тоже купил на днях бразильца, И мы в Питере очень угнетены всем этим, потому что питерская футбольная школа, она вообще-то дала фантастические результаты, и мы видим их выпускников нашей школы во всех клубах. Если бы им дали бы расти в хорошем таком, в одном клубе, то я думаю, это было бы, были бы фантастические результаты. И
Алексей,
мы, конечно, очень угнетены.
Алексей, а почему вы удручены или угнетены тем, что купили бразильца? А до этого там пол команды.
Именно. И это,
то есть
это
не, просто... не национальность именно в данном случае, а просто иностранцы.
Нет. Мы беспокоимся, что сборной у нас вообще никогда не будет. Негде вырасти футболистам. Негде.
Понятно.
Причем ведь все клубы этим занимаются. Это просто коммерция. Каждая сделка, ведь это возможность деньги где-то там, понимаете, получить какие-то откатные где-то налево, где-то за границей.
Понятно, Алексей, понятно. В прошлую субботу мы как раз обсуждали эту тему в связи с интервью Игоря Колыванова, который как тренер юношеской команды вывел ее там в чемпионат Европы, кажется, да? Вот. И он как раз на эту тему высказался. Мы тогда, не будем просто повторяться, Алексей, эту тему обсуждали в прошлую субботу.
Слушаем Альберта Александровича из Москвы.
Здравствуйте, уважаемые судари.
Здравствуйте,
вы как хотите, но приглашать иностранного тренера в сборную России, ну нельзя. Это древний атавизм какой-то. Приходите и владейте нами с времен еще варягов. Ну нельзя. Что у нас с традициями нашего российского футбола? У нас нет умных тренеров, что ли?
Альберт Александрович, да. Можно придерживаться разной точки зрения, но последнюю вашу фразу как раз мы и готовы, так сказать, подтвердить, ответив вам «нет». Слушаю вас еще.
Ни в коем случае нельзя было приглашать.
Понятно.
Наши должны тренировать, наших.
Ну, вот это именно, традиции, потому что это Россия, или вообще вы считаете, что национальную сборную любой страны должен тренировать гражданин этой страны? Или как?
Обязательно. Только наш тренер. И у нас
есть. Нет, Альберт Александрович, ну наш огромный. Понятно, в России, а в Англии, а в Австралии, в Корее, в Португалии тоже только...
Это их дело. У них коммерция поставлена высоко. А у нас традиции нашего российского футбола, они побеждают все и должны побеждать.
Понял, Альберт Александрович, должны побеждать, но пока что все везде проигрывают. Поэтому тут уже бессмысленно на эту тему спорить, но я зацепил.
Я хотел убедиться, что Альберт Александрович противопоставляет Россию всему остальному миру.
Футбольному.
Да,
да. А вот, кстати, ну, у нас еще есть звонки, но мне очень хочется упомянуть, поскольку Альберт Александрович на эту тему тут как раз и заговорил. А вот о чем упомянуть. Газета есть такая «Футбол.хоккей». Или там «Футбол плюс хоккей» иногда пишется. Когда-то вот «Футбол-хоккей», который был у нас, в котором мы работали, да, он писался через тире, и Михаил Ильич все время шутил. Это, наверное, должно означать, что «Футбол минус хоккей». Ну, вот эта газета «Футбол-хоккей», «Футбол плюс хоккей» или «Футбол.хоккей», на мой взгляд, сейчас из всех спортивных газет самая серьезная, потому что в ней есть публицистика, очерки, серьезные размышления и так далее, и так далее. В общем, не буду сейчас ее характеризовать, это, может быть, при случае сделаю. Так вот, здесь... разворот на одном, что нам дал Мутко, имеется в виду за год работы, а на другом Вячеслав Колосков. Хотите правду? Пожалуйста. Ну, это само по себе все интересно, можно прочитать, но вот любопытная вещь. Колосков в чем-то поддерживает Мутко, в частности, он поддерживает Мутко в том, что тот пригласил иностранного тренера для работы со сборной России. В этом поддерживает. Но попутно, как член исполкома ФИФА и УЕФА рассказывает любопытнейшую вещь. На днях на комитете развития ФИФА обсуждался вопрос о том, чтобы национальными сборными имели право руководить только граждане этих стран. В этом, согласитесь, говорит Колосков, есть логика. Если на игроков распространяется национальный ценз, то почему на тренеров нет? Однако положительное решение данного нововведения в дальней перспективе, пока мы только вынесли предложение на исполком. Вот это просто очень любопытная информация, которую сообщил Вячеслав Иванович Колосков, хотя при этом я подчеркиваю, сам-то он поддерживает в данном вопросе нового президента, в вопросе назначения иностранца тренером сборной страны. А со многим, к слову сказать, не согласен. и рассказывает вообще, как его там снимали и так далее. В общем, я к тому говорю, что вот газета «Футбол. Хоккей» или «Футбол плюс хоккей» сейчас, с моей точки зрения, вышла на первое место среди всех спортивных изданий страны.
Станислава из Москвы, слушаем.
Да. Здравствуйте, считаю, Станислав.
Иностранные тренеры нам необходимы. Понятно. Необходимы как и для сборной, так и для клубов. Также и игроки, но это уже только для внутренних клубов, потому что они как бы усиливают наш футбол. Далее. Потом также надо, чтобы искусственные поля убрать и заменить на настоящие системы, естественно, осень-весна переделать, строить новые стадионы и так далее. Но с этим, я думаю, будет трудно, потому что Путин набивает себе карманы газодолларами и ни с кем как бы делиться не хочет. Далее, еще вопрос. А когда была статья «Динамо в эпоху застоя»? И как и есть, и как и какой сайт у этого нового еженедельника или там ежедневника, точно не знаю, футбол, хоккей.
Если найдем, ответим на этот вопрос.
Вот на вопрос, какой сайт, статья «Генеральские игры эпохи застоя», она была в тот момент, я просто сейчас год боюсь точно сказать, когда... когда бышевцы снимали там в «Динамо», да, за три тура до конца, это был, значит, 80 какой-то год, перед тем, как он пошел в сборную, соответственно, России, значит, 80, наверное, это был 87-й или 86-й год, вот тогда она была, статья эта в еженедельнике «Футбол», он еще был «Футбол-хоккей», тот... бывший футбол-хоккей, но там она называлась «Генеральские игры в эпоху застоя», потому что генералы тогда там, раз бышевец согласился работать со сборной, значит, надо его срочно, немедленно убрать, а назначить тогда Константина Ивановича Бескова, но мы сейчас не сравниваем, кого назначить, главная речь шла там о том, что игроки были против, что не дать доиграть до конца сезона, а они же тогда претендовали на и довольно высокое место заняли. Вот, кстати, это тоже ответ Артуру, что был еще период, когда «Динамо» играла очень даже неплохо, это во время работы тренером Бышевца. Мы нашли, да, как, тут нету, нет, да, какой нет, сайт у этой газеты, да?
Пока нету.
Тут вообще нет страниц с выходными данными, поэтому.
А, ну да, я же
но взял пока только... сейчас мы послушаем Владимира из Московской области, а тут если...
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир.
Я хочу отметить вот три момента, как бы, в сегодняшней передаче. То, что произошло сейчас назначение иностранца к нам в нашу сборную, это очень положительно, я как бы убежденный оптимист в этом вопросе.
Понятно.
И мне вот понравилось в его интервью, хотя оно такое общее, что Гус Хидинг сказал, что первое, он будет смотреть на ментальность людей, да? Как бы отбирать тех людей, которые разделяют его видение футбола в сборную. И стратегическое мышление, как бы, вот это тоже важно очень. Потому что вот когда я читал книгу Пеле, Горинча, футбол Фисуненко, он отмечал, что бразильцы отличаются в своем понимании футбола тем, что когда к ним мяч получают, они не думают, что с ними дальше делать. У них 3-4 продолжения есть, они выбирают из них. А вот у нас получается иногда играть так, что вот к ним мяч попадает, и они не знают, что с ним делать.
Ну, это уже уровень мастерства.
И это игровое мышление называется. Да, все конечно. Правильно. Вот Госхидин хочет привить нам такую как бы культуру игры, чтобы мы играли в футбол, продолжая его в развитии любого как бы этого, да. И еще я хочу отметить в Госхидинке то, что он не за денег пришел. Он, как любой творческий человек, ему хочется преодолеть новые как бы вершины. А вершина такая, что запущенный футбол в России, хотя есть и потенциал, и вот он хочет доказать себе и миру, что можно из России сделать нормальную футбольную сборную.
Владимир, а вы не слушали случайно вот ту программу, где была «Человек дня», это самая рубрика, которую Олег делал, писал о Хидинке?
Слушали?
Вот да. Потому что вы примерно то же самое говорите, да?
Нет, ну это мое. Я хочу сравнить с другой творческой профессией режиссер. Ведь
понятно.
Многие режиссеры с именем, они ездят по миру, ставят спектакли, и у них появляется разный труп актеров, да?
Очень хорошо, Владимир, мы полностью согласны с вами. Я просто, думал, слушали вы или нет, потому что полностью совпадает с такой точкой зрения.
Вот, ну просто я говорю, вот другой момент хочу отметить. Например, да. Вот 4 в один день игры в футбол в Москве. Как вы к этому относитесь?
Отрицательно.
это же как-то уму не постижимо, чтобы хорошая команда, хороший футбол показали, но в одном месте, в одном месте и в одно время.
Понятно.
Да? И потом я хотел бы отметить, вот, как бы у нас два письма было. Первое письмо Оленичева, а второе письмо было от главного арбитра в сторону Мутко.
Да, вот как раз оно у нас тут лежит, Владимир. Тогда... Вот,
и хочу отметить, что там быстро дали, как говорится, ход назад этому письму, потому что он принес извинения свои.
Левников, да? Левников принес да. извинения? Уже да, успел, да?
На заседании. Он потом давал интервью и сказал, что он, да, принес свои извинения, что он поспешил с этим письмом, что это надо было сначала обсудить, не выносить это все, обсудить с Мутко эту вещь.
Понятно.
Почему? Я к чему говорю? Что вот эти письма, они имеют право быть, но они должны не разлад идти, а найти на, как бы, устранение всех этих причин. Вот письмо Оленичева, оно, понимаете, должно принести пользу Спартаку в том случае, да? Если сделать правильные выводы, Старкова просто, я считаю, ну, кто-то там какие-то есть темные круги, которые не дают работать.
Правильно.
И очень интеллигентный тренер, очень все говорит всегда объективен по своих оценках, да?
Владимир, но спасибо.
Нельзя же сделать из человека, или вот у них сейчас трудности с защитой, да, у них есть объективные трудности, как и у Локомотива, тоже объективные трудности с защитой, да? И ну, тренеру трудно, когда выпали три основных игрока в Локомотиве, как Сенников, Маминов и Асатьяне, создать их нормальную защиту, правильно? Хотя хорошую игру показывает.
Владимир, команду. Владимир, вы совершенно правы, ну, на 99% я всегда говорю правы, потому что на 100% прав только Господь Бог, вот, а из людей вряд ли кто на 100% прав. Просто я вынужден вас прервать, чтобы мы могли послушать, время-то неумолимо бежит, послушать
да,
еще.
Быстро сообщаю Станиславу, что сайт газеты футбол.хоккей пишется через дефис. Футбол, дефис, хоккей, ну, в естественно, в английской транскрипции, если вы знаете, как пишут эти слова, football-hockey.ru. А слушаем Иосифа из Москвы.
Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Здравствуйте, Иосиф.
Извините, я запыхался, чуть не опоздал. Как обычно, очень слушаю внимательно, спасибо вам большое. Да. У меня такая маленькая реплика. У вас сегодня, слышу, ломает ковни по поводу приглашения Хиддинга на роль, на должность, вернее, да. тренера России. Так для меня лично двух мнений нет. Конечно, нужно поднимать футбол. Единственное, что меня беспокоит по-человечески, и дай бог этому товарищу из Голландии поднять наш безобразнейший футбол. Это одна ремарка. И если только это ему удастся, через сколько там лет, я не знаю, так нам нужно не хаять его и не говорить, что нам нужны эти самые тренеры свои, которые бездари, типа там, ну, я не буду называть
фамилии,
да? Вот.
Иосиф, понятна ваша точка зрения, Иосиф, понятно.
Еще у меня
да.
Один вопрос был, а?
Чуть
может
быстрее.
Быть, не по теме, а?
Ну, ничего.
Не буду... одно предложение, а?
Да.
Очень вас прошу, время в эфире очень дорогое, и желающих к вам попасть масса. Нельзя ли вам тактично, подчеркиваю еще раз, что вы...
Всех считаете, останавливать.
Да, давать регламент не больше минуты.
Иосиф, начнем с вас. Да. Принимаем ваше предложение.
Так.
Предложение хорошее.
И слушаем Артема из Петербурга. Последний звонок сегодня.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я тоже насчет Хиддинга хочу сказать, что мне кажется, что и Абрамович, и Мутко... лишь только выполнили пожелания своего друга и руководителя президента Путина, приглашая Хиддинга. И если посеют Хиддинга, опожнут русских Пеле, и футбол поднимется, то, может быть, Путин и в правительство начнет приглашать западных специалистов высококлассных, и Хиддинга поднимется.
Артем, вот это, кстати, действительно предложение очень разумное. В правительстве это было бы больше пользы для страны, да, если бы были специалисты классные.
А вот я в заключение тогда расскажу короткую историю. Мы говорили, как Хиддинг изменил корейский футбол, а ведь японский футбол тоже в то же время был изменен Филиппом Трусье, да, он там работал. Работал. Yeah. И вот японские наши коллеги рассказывали, что вот было главное, как он научил игроков брать ответственность на себя. Вот в Японии все же дисциплинированные, вот там подходят к переходу, красный свет. Машин, если даже за километр нет, все равно ни один человек не двинется по переходу, потому что красный свет. А он сказал, ребята, ну вы вот подумайте, ну если машин нет, что не пойти-то? Учитесь брать на себя, принимать решения. И вот так вот футбол японский поднялся вот после этого.
Понятно, ну вот видите как... На такой вот юмористической ноте можно бы закончить, но я просто очень хочу отметить газету еще «Советский спорт», потому что она послала в Эйнховен специальных корреспондентов для того, чтобы посмотреть, как Эйнховен прощался с Хиддингом. Там народ вообще выходил на площадь, там, в общем, призывали его не уходить. и так далее, и так далее. И просили его, просили попутно все-таки пользу какую-то Эйнховену оказывать в качестве консультанта. Это вот, вот так люди действительно оценивают по-настоящему хорошую работу тренера. Ну, дай бог, чтобы когда-нибудь так хорошо работали тренеры в России, чтобы с ними вот так расставались, чтобы так оценивали их работу и так их всех любили. Неважно, причем какой национальности будет тот или иной тренер. Вот на этом позволю себе закончить программу «Час прессы спорт», которую вели Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Дмитрий Налитов, координатор Белла Калоева. А в полдень слушайте программу «Свобода в полдень». Это вообще программа каждый день очень интересная. А сегодня она тоже будет очень интересная, потому что там будет рассказываться о том, что вступает в силу новый закон о работе неправительственных организаций, о том, что проходит заседание Генерального совета партии «Единая Россия». Вот это интересно. Борис Грызлов выступает с политическим докладом. Ну и будет рассказываться о том, что международный форум прошел в Москве. Еще много-много чего интересного. Всегда слушайте «Радио Свобода» и, в частности, «Свободу в полдень».
Берлускони обвиняется в Испании в фальсификации документов и неуплате налогов.
Иран вступил в число ядерных держав мира.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На скамье подсудимых 13 молодых воронежцев.
Молдавия значительно продвинулась вперед.
Они несли лозунги «Петербург – кладбище для иностранцев». Валентина Ивановна, вы ведь тоже мать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».